Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. И сегодня у нас в гостях протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в селе Макарово Московской области. Мы размышляем о событиях Страстной Седмицы, которую сейчас переживаем, через которую двигаемся, в свете того, что важно не пропустить в эту неделю, в плане встречи со Христом, так, если очень высоко говорить, мы размышляем о том, что все-таки в центре христианства стоит не просто учение, не следование некоторой программе действий, а следование учителю, который эту программу привез, который эту программу принес и людям подарил. И она, как сказал наш гость, неотделима от самого отдающего эту программу. И вот об этом мы сегодня размышляем. И давайте, наверное, теперь уже обратимся к сегодняшнему дню, к страшной среде, в которую церковь наше внимание обращает на тему предательства. Предательство, наверное, в первую очередь Иуды, но это, конечно, мы, наверное, призваны экстраполировать на себя. И меня вот, честно говоря, именно в плане среды всегда, ну, как-то поражало то, что ведь само предательство вот как таковое физически происходит позже, уже после Тайной Вечери, то есть, по сути, в четверг, но в среду мы вспоминаем само решение Иуды, то есть некоторое движение сердца. Вот этот момент предательства церковь особенно отмечает. Почему это так важно? Не сам поступок, а вот даже мысль, даже просто решимость это. Казалось бы, пока еще ничего не произошло вот так вот на практике.
Ну, потому что так наша жизнь устроена, что каждый наш поступок имеет зачало, да, и зачало это рождается в сердце. Не случайно святые отцы как раз говорят о борьбе с помыслами, вот, потому что именно помысел порождает мысль, а мысль проявляется в действии, а действие рождается в привычку, а привычка рождается в судьбу. Здесь все взаимосвязано. И да, чисто фактически предательство Иуды происходит даже не в четверг, а в четверг у него была еще возможность этого избежать на Тайной Вечере. Да, и потому что там впрямую Господь дает ему эту возможность. Вот он просто ему открывает, что он все знает. Но он этим, этой возможностью не пользуется. Вот. А уже ночью в пятницу, рано, утром точнее, в пятницу, совершается, собственно, его предательство, этот его поцелуй Иуды. А замысел не то, что рождается в среду. Мы не знаем, когда родился у него этот замысел. Здесь много по этому поводу можно спекулировать, размышлять, но все-таки я, например, скорее соглашусь с теми богословами, специалистами, которые изучают Новый Завет, вот, которые говорят, что это было именно после входа Господня в Иерусалим, потому что до этого еще события, наверное, его понимание, представление, что должно быть после, они были, как и у многих его учеников, в общем-то, они в русле его вот этих вот, так сказать, замыслов, да, вот Господь есть Мессия, сейчас его мессианство сокровенно, скрыто, но он-то видел, что он делает, и вот, наконец-то, сейчас он войдет в Иерусалим, все узнают, и наступит то самое царство Израиля, а уж они-то, будучи рядом с ним, его как бы команда, его приближенные, да, они будут вот тут сказать, один, помните, как Соломия, мать апостолов Якова и Иоанна, говорила: «Господи, посади одного из моих сыновей по правую руку, другого по...»
Они получат министерский портфель, да, министерский, в новом правительстве.
Да, а министр финансов кто будет? Ну, понятно, Иуда, ну и так далее. Но уже до этого он воровал, как сказано. И понятно, что его вот это желание занять этот пост скорее было связано совсем не с тем, с чем было связано желание Иоанна и Якова.
А тогда с чем среда именно связана?
А среда связана с тем, что вот он после входа Господня в Иерусалим, когда он видит, что все пошло не так, понимаете, не так, Он ничего не сказал, он ничего не сделал. Зашел в храм и зачем-то вот это совершил, явно восстанавливая против себя властителей, да, духовных властителей, книжников, фарисеев. Это все было воспринято именно как, что он был... То есть его сейчас могут схватить, вот, и все, ну что, вот, может быть, он просто, так сказать, он совсем не тот, за кого я его понимаю. Вот так вполне могла развиваться логика его. И тогда одни думают, что, например... Это очень интересные мысли. Он решает его предать для того, чтобы... Вот, ну уж если его схватят, то он, наконец, тогда, так сказать, полностью, так сказать, явит свою мощь и сил. Вот. Мне кажется, так сказать, эта точка зрения может быть и интересная, но вряд ли имеющая отношение к реальности, к действительности. А, скорее всего, да, вот это было вот такое вот разочарование, которое, понимаете, еще подкрепилось вот то, что мы в этот день... сегодняшней Великой Среды, ведь она посвящена не только вот воспоминанию о предательстве Иуды, а вот, например, то Евангелие, которое сегодня читалось за литургией Пресвященных Даров, оно говорит о событии, в котором Иуда тоже присутствует, но как бы он даже там не главный, то, что называется, персонаж. Это о том, как на трапезе Господь вот, ну, собирается со своими учениками на эту трапезу, и на эту трапезу приходит некая жена-блудница Мария, которая выливает на него мира драгоценное, и это вызывает возмущение Иуды, потому что оно много, очень дорого стоит. Он говорит, вроде казалось, такие разумные слова, что, мол, зачем такая трата? Можно было продать это мир и потом накормить нищих. Но мы это знаем, на самом деле, сказать, что в его сердце, почему так ему больно перенести эту трату. Вот. И это блудница, то есть женщина, которая была, ну, жила такой вот нечистой, скверной жизнью, и, казалось бы, так далека от Бога, она совершает то, про что говорит Господь, что покуда будут помнить обо мне, будут помнить и то, что сделала она, ибо она поготовила меня на погребение, да? То есть это удивительная картина, вот эта встреча Марии и Иуды, да, один ближайший ученик, но как далеко он, будучи учеником, находится от Бога. Как далеко. Это бездна. Уже-то там эта бездна есть. А другая блудница, но как близко. Это, мне кажется, очень о многом может заставить нас задуматься. И вот это... ну, как бы тема, да, которая вот здесь в эту Великую Среду звучит, это вот тема еще, вот, которая, вот, так сказать, через это Евангелие мы можем над этим размышлять. А Иуда после этого как раз, после вот этого, когда он понимает, что все, да, все идет не так, и он раздражен, он озлоблен. Это же явно очевидно, что в его вот этом поступке есть еще и вот это вот не просто недовольство и разочарование, а просто злоба на своего учителя. Как часто это бывает, мы злимся именно на тех, кто вчера еще был нам так близок или дорог, а главное, на того, с кем у нас были связаны какие-то надежды и ожидания. Совершенно не факт, что нам, собственно, ну, и говорило, что твои ожидания, они совершенно, так сказать, оправданы. Нет, но мы сами придумали, мы сами на другого человека возложили эти надежды, потом поняли, что они как-то вот рушатся, и у нас возникает вот это вот недовольство. Это не просто недовольство, а агрессия, вот, которая, конечно же, воплощается в желании сделать что-то, так сказать, нехорошее для этого человека. И он идет и договаривается. Почему он договаривается? Потому что его, Иисуса, уже давно искали, чтобы поймать и вот осудить, и предать его смерти. Но это было трудно сделать, как ни странно. Это же были дни пасхальные, Пасха вот-вот должна произойти. Сколько людей в городе? Он все время в окружении народа. Как это сделать? А где он там ночью проводит? В общем-то, по большому счету, они очень хорошо и понимали. Когда Иуда приходит и говорит, да вот я знаю, я вам его выдам, что вы мне за это дадите? 30 серебряников, смешная цена, смешная. Но символическая, потому что это цена беглого раба. Вот так, собственно, они оценили Иисуса. И Иуда, который был жаден, согласился на эту незначительную сумму. Настолько в данный момент его вот эта страсть гнева против Иисуса превысила даже его страсть наживы, его сребролюбие. Поэтому, ну что эти деньги для него? Это ничто. Но он согласен, потому что, вот еще раз повторяю, возобладало именно это. И здесь важно, говоря о вот этой теме, страшной теме, которая, правда, касается каждого из нас. Каждый из нас именно в своем опыте жизни, я убежден, к сожалению, имеет этот опыт предательства. Это хорошо, если нас предавали, а если мы? Может быть, ничего страшнее нету. И поэтому это напоминание, и это как бы наша встреча. Вот именно с этим, я думаю, что мало у кого, хотя, может быть, я ошибаюсь, есть такой соблазн, как бы в этот день особенно, что ли, ну, вот, ополчиться на Иуду, потому что, может быть, и в храмах даже, когда звучат эти песнопения, ну, как бы есть этот повод, Иуда злочестивый, Иуда такой, Иуда сякой, и вот мы как бы вот можем, наверное, наполниться этого благочестивого гнева, но не про это, конечно же, этот день, не про Иуду. Бог ему судья, и мы знаем, как страшно он кончил. А про нас? А мы-то как? А вот как у нас с этим? И ведь смотрите, я вспоминаю Данте, у него, в его великой книге, Иуда помещен в пас, самый последний круг, девятый круг ада, и там, где вот как раз предатели. Но там они находятся в четырех рвах, как бы, и вот этот четвертый, он самый дальний. И в первом находятся предатели родных. Вот, например, Каин там, вот свой. Во втором предатели Родины. Вот. В третьем сотрапезников. Ну, это для такого сознания. Ну, это просто друзья.
Предатели доверившихся.
Да, доверившихся. Это друзья. Сотрапезники – это друзья. С кем ты разделил хлеб – это вот твой друг. Это, да? А вот четвертым, самым последним – это предатели учителей. Удивительно, казалось бы, ну, учителей. Почему? Там, кстати, Брут и Кассий, вот, которые Цезаря убили, значит, Иуда, предатели учителей. И почему? Вот я думал над этим. Ну, потому что учитель – это не просто тот, кто тебе какие-то вот там, так сказать, даёт, как у нас часто бывает. Этот меня научил там на велосипеде кататься, а этот там, не знаю, дифференциальное уравнение решать. Нет, учитель в том, собственно, единственном смысле этого слова, который сделал тебя человеком. Учитель – который вот, сделал тебя тем, который ты сейчас есть. Может быть, ты сегодня, ну, с ним разошелся. Может быть, ты как-то что-то по-другому думаешь. Ну, ну, такое бывает, но отойди в сторону. Но когда ученик поднимает свою пету на учителя, это вот что-то такое совершенно, ну, по крайней мере, для Данте, и мне это понятно, это очень, так сказать, мерзко. И Иуда, вот, так сказать, именно это. А главное, вот тоже еще смотрите, очень как, что это очень важно, мне кажется, об этом подумать. Вот этот его поцелуй, ведь он как бы идет не в открытую. Ему все равно вот, трудно ну, вот, взять и объявить, да, вот я, вот, он делает вид, что да нет, все, ты все равно мне друг, вот мой поцелуй тебе. Вот, как часто тоже это бывает, когда люди вот, как бы за глаза, да, за спиною, вот, придают вот что-то такое, что, собственно, сделало тех, кто сделал их тем, кем они являются. И вот смотрите, вот эти переживания, мне кажется, они очень важные, потому что не то, что мы можем понять, что происходило там в душе Иуды в то время, или уж тем более, так сказать, как Иисус воспринял это предательство, про это нам не нужно думать, не надо дерзать, вот как бы в это лезть. Нам нужно прислушаться к себе. Любое переживание – это всегда очень личное. Да? Предмет может быть один, но переживаем мы его все по-разному. И если мы что-то понимаем, собственно, почему мы это переживаем, что мы... ну, вот сейчас, что, ну, как бы является предметом этого нашего переживания. Это для нас очень важно. Потому что эта тема Иуды, она вот постоянно живет в нашей церкви. И среда каждый день всего года является постным днем, значит, напоминание об этом. И перед чашей мы стоим и слышим слова священника: «Не лобзаните дам яко Иуда». Не лобзаните. Что, вот, вот напоминание. А я-то кто? А я как? По отношению к Господу, да, это, мне кажется, очень важнейшая тема.
Это снова к нашему разговору о том, что христианство – это не просто учение, программа, которую нужно принять, а личные отношения со Христом, потому что вот учителя можно предать, программу предать, ну, можно только в неком метафорическом смысле, а вот реального человека или Бога-человека, личность, с которым ты в отношениях, можно предать.
И в этом смысле еще я тоже буквально слово Косте добавлю. И предать ведь можно близкого. Трудно предать незнакомого. Это почти невозможно. Мы предаем только тех, кто нам доверился и с которым мы были в неких отношениях. И в этом смысле, я не знаю, может быть, это кого-то утешит, а может быть, наверное, на самом деле еще больше расстроит. Для того, чтобы нам быть иудами, как бы, нам нужно эти отношения, чтобы они
сначала
состоялись.
Стать апостолом.
Сначала стать близкими.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в селе Макарово Московской области, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
И вот завтра мы вступаем в самый такой эмоционально насыщенный день Страстной Седмицы, Великий Четверг, который ознаменован в наших храмах двумя очень важными службами. С утра служба, посвященная воспоминанию Тайной Вечери, с удивительным чином омовения ног, когда архипастырь, уподобившись Христу, омывает ноги участникам священной трапезы. И потрясающая вечером служба накануне Пятницы, служба 12 Евангелий, которая, если вот кому-то сильно повезет и будет даровано хоть раз в жизни реально пережить те эмоции, которые она должна вызывать у верующего, это останется камертоном на всю оставшуюся жизнь, потому что эта служба, она настолько поставляет тебя у подножия креста, что вот эти досужие разговоры по поводу сугубого поста, они на всю жизнь исчезают, потому что ты на собственном опыте понимаешь, что после этой службы просто не лезет кусок в рот. Ощущение настолько живое и вот эмоциональное, что дальше все становится понятно без всяких толкований святых отцов. Давайте немножечко все-таки поговорим о смысле того, что вспоминается с утра, и откуда взялся этот чин омовения ног.
Понятно, что темы эти бездонные, да, и воспоминание Тайной Вечери, и Евхаристия, которая, собственно, этой Тайной Вечери, да, таинство благодарения, таинство причастия. Это настолько для нас важнейшая, так сказать, тема, и, в общем, и говорить здесь можно и долго. Мне не хотелось бы сейчас вот просто, ну, вскользь, что ли, этого касаться. Я бы как раз вот о чем хотел бы сказать, то, о чем, может быть, как раз не так часто вспоминают в связи с этим, о том, что одной из тем, одной, но очень важной, которая связана, собственно, и с Евхаристией, конечно же, и Тайной Вечери, этого Великого Четверга является тема служения. Тема служения, как я уже сказал, и сам Господь это часто говорил своим ученикам. «Я пришел не для того, чтобы мне служили, я пришел, чтобы послужить». И, собственно, это и происходит вот в эти дни, да? И, собственно, именно это, как Бог служит человеку, мы вспоминаем на Тайной Вечере за каждой божественной литургией и приобщаемся к плодам этого служения, к его любви, к его телу и крови, к нему самому. И эта тема очень важная, потому что христианство вообще, это есть служба. Вот мы иногда просто не очень это понимаем. Для нас, ну, вера, да, что мы можем от Бога как бы получить? И это, ну, это нормально, это правильно, конечно же, Бог, вот, податель благ. Но вера, даже чисто, ну, вот, лингвистически или этимологически, само это слово, то есть брать латинские корни, фидос, это, а там есть созвучие с словом, которое означает «отдавание». Вот вера, верующий – это тот, кто отдает. Вот, потому что нельзя верить и не отдавать. Если я кому-то верю, как подум тому, если я кому-то люблю, это значит, я готов отдавать. Любовь есть выход за пределы себя и своего. Помните апостола? Любовь не ищет своего. И вера, на самом деле, это есть выход вот за эти границы, выход в отдаче, в жертве. И Христос верит человека. Парадоксально звучит, но это так, и он отдает себя нам. Но и от нас ждет именно этой веры, вера как отдача и служение. И вот этот удивительный образ умовения ног, который случился на Тайной Вечере, когда Господь сам взял полотенец и стал умывать ноги своим ученикам, хотя это должен был делать или раб, или слуга, или младший из собравшихся, уж тем более не тот, кто как раз наоборот старше, и поэтому ученики стали, ну, как бы возмущаться. Нет, да не будет. Апостол Петр был первый среди возмущавшихся. «Не умоешь ты мне ноги вовек», — говорит он ему. «Я не умою, тогда не будешь иметь части со мной. Тогда всего меня умой. Господи, всего не надо, ты чист. Но я это делаю для того, чтобы и вы так же делали. И тот, кто из вас хочет быть первым, да будет всем слугой». Удивительно совершенно. И так важно нам. Мы все так или иначе в жизни, все, какое бы место мы в этой жизни занимали, мы все равно где-то первые, то есть являемся начальниками, большими или совсем небольшими, вот, а где-то вторые, а где-то там еще. И вот это понимание, что если у тебя есть хоть немного, ну вот какой-то власти, да, оно должно быть использовано так, как Господь, собственно, учит, как служение. Власть христианская – это служение не для того, чтобы тебе служили, не для того, чтобы ты кем-то пользовался, а для того, чтобы иметь возможность послужить, потому что только это, собственно, и спасительно. И само понимание жизни, в частности, и духовной жизни, как именно служения, служение, да, кому ты служишь, какая польза. Вот я даже, понимаете, при начале поста всегда это говорю в храме, в этот раз я напоминал своим прихожанам: смотрите, очень важно, чтобы вы, настроившись на пост, каждый день, ну, как бы себя немножко проверяли. Вот вы, так сказать, провели этот день, наверное, там, да, как-то не нарушили поста и в пищевом образе, и помолиться не забыли, и что-то еще, все-все-все. Но самое главное задать вопрос: а кому стало лучше от вас? Кого вы поддержали, кому, может быть, просто улыбнулись, кому помогли. Вот вы прожит еще один день, кого вы обогатили тем, что вы именно здесь сейчас прожили этот один день. И это самое главное. Вот, понимание того, что мы вот приходим, чтобы послужить. И мне кажется, что если вот именно это мы услышим, увидим, как бы почувствуем в эти дни, вот Господа как того, кто пришел нам послужить, и того, что Он от нас ждет. Это будет вот очень мощный такой источник, ну, я очень надеюсь, какой-то энергии, с которой мы можем выйти не только в этот день из храма, но и вообще дальше пойти по жизни. И вот эта вечерняя служба, последование страстных Евангелий, или 12 Евангелий, как мы называем, она тоже совершенно удивительная. Это уже служба Пятницы, Великой Пятницы. По уставу она должна ночью служиться, собственно, вот потому что это уже так, пятничная служба. Но у нас во всех храмах это служится вечером, в четверг, мы слышим эти Евангелия. И это, да, это удивительное, трогательное богослужение. Но и опять же, мне кажется, очень важно то, что происходит после. А после наступает Гефсиманская ночь. Если вы помните, как об этом говорит Евангелие, когда Господь возвращается из Иерусалима, поднимается на эту гору Елеонскую, там, собственно, где был разбит этот сад, в небольшом селении Гефсимане, оливковая роща. Все уже устали. Они часто там ночевали, в этом саду, в этом уединенном месте, недалеко от города, но все-таки не в городе. А он уходит молиться, берет с собой всего 3 учеников. «Побудьте со мною», — говорит он им. Но они тоже устали, их веки отяжелели, они не могут. Он молится до кровавого пота, а они засыпают. И вот это, вот для меня вот это Гефсиманское борение, даже не вот в этом аспекте того, что опять же испытывал Спаситель, молясь об этой чаше, потому что, ну, не может никто из нас даже близко подойти к этой тайне его страданий, этой его молитвы. И все эти психологические, как бы, попытки вот там понять, ну, они бессмысленны, потому что молится тот, кто... Это богочеловеческая личность. И, конечно же, его ужас И этот пот кровавый никак не связан с страхом смерти или страдания. Ну, это все не про это про что-то, про что нам никогда не понять. Вот, мы не можем в данном случае быть на его месте. А вот на чем месте мы можем быть? Мы можем быть на месте тех учеников, которых он попросил побдеть, которых он попросил просто быть вместе с ним. И это вот мы, на самом деле. Мы в эти дни, когда мы можем просто побыть с ним, не думать о своем, не думать на то, что мы устали, а вот побыть вот с ним хотя бы вот эти несколько часов. Вот у нас есть такая хорошая традиция, но на приходе эту ночь всегда храм открыт, всю ночь. И стоит Голгофа в центре храма, который выносится в центр храма всегда в Великий Четверг, вот уже к вечерней службе этих страстных Евангелий. И прихожане могут прийти ночью. И даже у нас такой есть, как бы, ну что ли, порядок, когда ну, прихожане сами делят это время, когда кто-то приходит и читает псалтирь, там, как правило, это именно псалтирь, ну, молитвы, чтобы звучали, и они друг друга сменяют, один пришел в 12, другой там через полчаса, третий, и все время звучит эта молитва, люди приходят, а кто-то приходит, просто сидит именно этой ночью. Вот, когда мы тоже устали, потому что это уже пятница, страстной седмицы, впереди там Пасха, и надо куличи готовить или не знаю что, но вот этот опыт потерпеть, опыт побдеть, опыт побыть в молитве, в которой мы ничего не просим. Нам трудно молиться даже, когда нам что-то нужно, все равно трудно. Но тем более трудно молиться, вот не прося ни о чем, а быть вот рядом с Богом. Но это очень важный опыт. Он очень нам пригодится, опять же, по жизни. Его нельзя пропустить. Этот день бывает раз в году, эта ночь бывает раз в году. И если мы сможем вот так к этому опыту прикоснуться, что-то поняв в себе, хотя бы вот эту немощь, понимаете, которую поняли и ученики. Почему он и говорит им: плоть немощна, но дух бодр. И вот это знание, оно очень важно, которое мы можем вынести из этих удивительных дней.
Батюшка, вот Великий пост начинается воспоминанием изгнания Адама из рая, а заканчивается в Великую субботу схождением Господа в ад и, собственно говоря, разрушением ада, разрушением смерти. То, о чем это? О том, что, собственно, история на этом закончилась, и дальше она просто идет по кругу?
Оно о том, что все только начинается, да. Но вот это очень важно понимать, что Господь сделал свое дело. Ада больше нет. И побеждена смерть. В этом совершенно потрясающем слове огласительном святителя Иоанна Златоуста, которого мы все слышим в пасхальную ночь: «Ад, где твоя победа?» Да? Это слова Исаии, пророка. Но вот Златоуст это говорит: «Да, вот это все уже совершилось!» Но все только начинается, потому что это все должно произойти в нас. Понимаете? То, что сделал Господь, то, что Он разрушил, Его победа через вот это Его страдание и Его смерть, на борьбу, с которой Он вышел, входя в Иерусалим, вот в день, который мы называем «Верное воскресенье», это совершилось. Но это должно совершиться с нами. Это мы должны тоже ну вот, пройти этот путь. И этот ад, который не есть просто какое-то место где-то там во Вселенной, куда мы там, да, он внутри нас есть, как и Царство Божие. Внутри нас есть. И эта победа должна совершиться нами. Мы должны туда сойти. Но нам уже не страшно, потому что мы знаем, кто вместе с нами. Мы знаем, кто нас ждет даже там, где, казалось бы, так страшно. Знаете, у преподобного Силуана Афонского, которого я очень люблю, и замечательные слова, их часто повторяют, может быть, не всегда понимая их смысл, и я не дерзаю, как говорится, что я вот понимаю. Но для меня вот то, что я слышу в этих словах, очень важно. Преподобный Силуан говорил: держи ум свой в аде и не отчаивайся. Почему не отчаивайся, казалось бы, если ты в аду? А потому что и в аду Господь. Держи сумму, мы не можем избежать этого ада, мы должны через него пройти, но мы не должны терять из виду Господа. Он за нами пришел не только на эту землю, но даже спустился и под землю, и в ад. Он нас не оставит, если мы не оставим, не отвернемся от него.
Наверное, больше даже никаких слов не нужно, хочется мне лично помолчать и углубиться в переживание того, о чем мы сегодня говорили. Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в селе Макарово Московской области, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».